Еще раз представляю гостя, Виталий Дедевич, переселенец из Донецка. Там он, насколько я понимаю, работал в одной из госструктур. Ну вот сейчас он все чаще выступает в роли блогера, пишет, я так понимаю, в социальных сетях. Иногда эти тексты перепечатывают и те, кто называют себя средствами массовой информации. Правильно, да?
Такое есть.
Вот. И один из как раз последних текстов, это текст, вот, ну, который я для себя как бы сформулировал как текст о приспособленчестве, да, и лицемерии некоторых вот ваших коллег-переселенцев. Я так понимаю, именно к ним вы апеллировали в этом тексте, правда?
Да, именно к ним, к сожалению. Вот
есть... Что вы имели в виду? Вот, то есть текст очень такой, ну, как бы сказать, ершистый, злой достаточно. Он начинается со слов «как же все-таки стыдно за земляков», и речь идет о том, что вы не однажды думали вообще о том, что нужно оставить эту страну, уехать за рубеж. Именно из-за них или не только?
Ну, по большей части, наверное, из-за них. Вы знаете, у меня были такие случаи, я испытывал как бы на себе дискриминацию. Мне, не буду скрывать, отказывали в съеме жилья, говорили, мы донецким жилье не сдаем. Мне отказали в приеме на работу в коммунальное предприятие. Городское, киевское коммунальное предприятие. Мне сказали, мы тебя не возьмем на работу, потому что у тебя донецкая прописка, опыт работы в донецких государственных структурах, поэтому вдруг ты какой-то террорист и все такое прочее.
То есть, а у вас опыт работы в донецких государственных структурах уже как бы ДНРовских?
Или, нет. Или нет, еще? Нет, ну, я уволился, у меня в трудовой книжке было написано, что я уволенный был... в августе 2014 года. Тогда еще ДНР, по-моему, не было как такового. Там еще была украинская власть. И,
в августе, в общем, конечно, там смутные времена были.
Да, там был переломный момент. И в ноябре месяце мне оттуда на банковский счет, на банковскую карту выплатили задолженность по зарплате. Поэтому говорить о том, что там была ДНР в то время и о том, что там уже было такое вот, как происходит сейчас, нет. Нет.
Я вас перебил, да. Вами интересовались здесь даже в СБУ, я так понимаю. Не,
да.
Не просто отказали в месте работы как, там каком-то, да, но и вот всерьез предполагали, что вы шпион.
Ну да, были проверки. Я проходил проверки и разговаривал.
В чем они заключались, эти проверки?
Ну... Проверки как бы заключались в том, что служба безопасности работает, а люди делают свою работу, и они хотели бы знать некоторые детали о некоторых людях, с которыми я знаком.
Угу.
В частности, это коллеги мои бывшие. Вот,
которые остались там, да?
Да, которые остались там, которые работают сейчас в тех структурах. Вот, они как бы собирали информацию, вот, заодно и проверяли меня. Может быть, это были какие-то доносы вот этих вот людей, которых патриотов, в кавычках, о которых я писал, может, это было,
вот-вот.
Может, это было из-за них.
Да, то, что вы говорите, да, там, скажем, это скорее примеры дискриминации переселенцев со стороны вот местных общин, как бы сказать, да, когда вас там не берут на работу, когда не хотят там сдавать жилье, вообще подозрительно относятся к человеку, который оттуда приехал, это обычно вот местные жители. Но вы написали блог именно о псевдопатриотах из числа ваших же земляков, тех, кто оттуда переехал.
Да.
Что вы имели в виду? Вот какие-то конкретные истории?
Я имел в виду людей, вот, которые выступают сейчас активистами, которые как бы... Не знаю, правильно я скажу или неправильно, напялили на себя украинские флаги и вышиванки и говорят о том, что они вот такие вот патриоты, и они рассказывают о том, как им очень хорошо живется, о том, что у нас государство имеет правильный курс, о том, что мы, переселенцы, требуем сильно много, очень много хотим, а у меня, знаете, есть знакомые, которые еле сводят концы с концами. есть примеры лежачих больных, которые не получают, вот здесь вот живут в Киеве, они не получают пенсии, не получают социальных выплат, их исключили, их выгнали из одного санатория под Одессой, они жили, их просто оттуда выгнали, людей вот так вот банально выгнали, у них был выбор, куда им деваться было абсолютно некуда, вот. И вот есть мой пример, есть примеры других, но у меня не такая сложная ситуация жизненная. Я знаю людей, у которых очень тяжелая жизненная ситуация, и я часто вот был как бы свидетелем этих конфликтов словесных и всего остального, когда вот человек говорит о том, что мне, ну я не могу, у меня родные, вот лежачий, больной там и все остальное, и... Ему говорят, что он перегибает палку, что вот он не патриот, он вот...
Не, ну вот погодите, вы говорите, они и, там завернулись и... во флаги, надели вышиванки и вот, ну то есть... действительно проявляют себя как более, большие патриоты, чем многие жители там Запада, центра Украины и так далее. Но ведь на самом деле, с одной стороны, любая война, любой конфликт действительно меняет ментальность. То, о чем мы говорили с предыдущими гостями в этой студии. И на самом деле люди, которые пережили вот такие какие-то моменты посягания на их жизнь, на их свободу, на все устои их жизни, они вот эту свободу, может, действительно сильнее ценят, и им кажется, что вот, ну, патриотизм, флаги и вышиванки — это проявление вот, ну, вот этого патриотизма, такие проявления, они очень важны для них. Может быть, это искренне, я к тому?
Я не думаю. Я не думаю, что это искренность. Это...
А в конце концов, у кого-то из них, возможно, действительно, мы понимаем, что любые смутные времена, революционные, военные, это, ну, для большинства людей это испытания и катаклизмы, а для некоторого небольшого процента это социальный лифт. Да, то есть да. Они действительно да. Стали жить лучше. То есть да. Они не лукавят здесь. Они там, в Донецке, жили хуже, чем сейчас... После переселения.
Совершенно верно.
Ну, а что, в чем тогда их мы упрекаем? Они искренне.
Ну, упреки в том, что люди приспособились, просто приспособились. Банально как бы нашли свою струю и приспособились.
Вот я сейчас попытаюсь примерить их шкуру, да, вот буду опять вашим оппонентом. Это точно у вас не зависть вас говорит, что они приспособились, а вы нет?
Нет.
Вот, ну, тогда аргументируйте.
Ну, во-первых, нечему завидовать. Завидовать тому, что человек себя так ведет и так поступает, это...
Ну, то есть вот слово «приспособленчество», оно действительно имеет негативный контекст, да? Глагол да. «приспособились», ну, мне кажется, что нет. Вот, но вы имеете в виду вот именно этот
ну,
первый, да?
Вот это вот их общественная деятельность, и это стало способом заработка, способом существования. Если человек работал в Донецке, работал, скажем так, на заводе, а сейчас он стал волонтером, сейчас он стал там активистом, и он существенно поправил свое материальное положение.
Но тут слово «волонтер» надо тоже понимать, что мы его извратили. Волонтер
да,
это
да,
тот,
да.
Кто работает бесплатно как
да,
раз.
Да, совершенно верно. Вот. И материальное состояние людей выросло, это одно, а во-вторых, эти люди, как никто другой, они должны знать, они должны понимать и видеть, они знают всю ситуацию, как это все происходило в Донецке, знают многие нюансы, которые не слишком у нас любят освещать в СМИ и говорить об этом открыто. Они это знают, но они это сознательно умалчивают. И...
Давайте мы поподробнее. Вот мы же не все, да, а мы расскажем вот о том, о чем предпочитают не говорить в СМИ. Вы что имеете в виду? Как захватывали власть в Донецке? Как люди выбирали, на какую сторону им стать? Это?
Ну, я имею в виду пассивность и аморфность тогдашней власти. Вот если вы помните, 6 апреля была, готовилась операция очистки захваченной Донецкой государственной администрации. Вот, насколько я знаю, в тот момент в здании ОГА находилось около 30 маргиналов. Там не было никаких гиркиных, никаких стрелковых, никаких российских спецназовцев. Там были маргиналы, там были сугубо донецкие маргиналы.
Я правильно понимаю, что вы как свидетель это рассказываете? Вы видели это все?
Я лично знаком с людьми, которые знают людей, которые там находились. К сожалению, такие люди есть. Я этого не скрываю. Вот. И у них было несколько единиц там оружия и все остальное. И вот ночью готовилась операция штурма. А за день до этого подобная операция провелась в Харькове. За день до этого. Я работал в коммунальном предприятии. Нас заставили подавить сигналы мобильной связи, обесточить Октябрьскую площадь, обесточить здание областной государственной Донецкой администрации. И готовился штурм. Ну, как мы все знаем, известно, что вот там появился Ринат Леонидович Ахметов, появился Николай Левченко, депутаты, и они начали проводить какие-то там переговоры закулисные. Они забрали руководителя вот этой вот операции, господина Ерему, к Ахметову в гостиницу. И вот после вот этих вот переговоров операция штурма была отменена. Буквально через несколько дней на территории Славянска и Артемовского района появились российские спецназовцы с гиркиным. Люди, вот, и именно те активисты, вот, и все остальные, люди это знают, они это прекрасно знают. Донецк не такой большой город, там невозможно что-то скрыть, что-то укрыть, там на пролетарке что-то хлопнет, и в Киевском районе будет слышно.
И я правильно понимаю, что вы имеете в виду, что часть людей, которые имеют отношение к отмене вот этой операции, да, они сейчас вот и являются вот теми самыми украинскими, ну, да, наверное, все-таки псевдопатриотами, да, ну, то есть, как бы они уже адаптировались к этой системе и, в общем, играют роль проукраинских граждан, да?
Да.
А можете какие-то фамилии называть здесь? Вот, ну, то есть, вы называли тех, кто участвовал там в переговорах, а вот, тех самых противно пристроившихся, или...
Ну, наверное, я не буду. Как бы это пафосно не звучало, с моей стороны, я, наверное, не буду называть фамилии.
Но тогда это звучит как-то голословно, нет?
Ну, я думаю, что многие поймут. Вот я думаю, что многие поймут. У тех людей, которые следят за ситуацией, следят за деятельностью, я думаю, люди поймут.
Смотрите, просто если мы говорим о какой-то справедливости, о том, как достичь ее, ну, тогда ее нужно, за нее нужно идти до конца.
Ну, может быть, да, но может эти люди, которых я имею в виду, может, они услышат, может, они поймут, может, до них дойдет, может, они прекратят, может, они изменят свое поведение после этого, побоятся.
Вы, правда, может, так наивны, да? То есть да, люди, которые поступали в течение...
Может, станет стыдно, потому что у меня есть один приятель, с которым я очень сильно поругался по поводу вот этого всего, и мы поругались, и я говорю, ну, я хочу тебя встретить и просто в глаза тебе посмотреть.
И что?
Он боится. Он боится, он не хочет. Он всячески меня избегает, всячески прячется.
Но, тем не менее, он все равно не покаялся. Вы же понимаете? Он не хочет, ну, неприятной ситуации, да? Не хочет попасть в щекотливое положение. Но он вовсе... Это вовсе не означает покаяние. Ну, окей, смотрите, у вас, ну, собственная судьба вот такая причудливая, что вы были на подозрении и здесь, и там. Я так понимаю, что перед тем, как уехать, вот это, наверное, было последней каплей, да, вас тоже там, вам надевали мешок на голову, да, увозили там в какой-то подвал.
На
там,
изоляцию, или... у них была база на изоляции.
Вот, то есть это был... имеется в виду, да. В Донецке
это,
летом 2014
года. Это август 2014 года.
Вот когда, перед тем, как
когда
вы уехали.
Когда там уже появились чеченские наемники и все остальное.
Вот. Вас в чем-то там обвиняли конкретном, или это тоже, ну, простите за цинизм, профилактическое мероприятие было просто?
Ну, я думаю, до обвинения...
Почему вы попали под горячую руку?
Самая интересная ситуация была в том, что когда меня забрали вот туда на изоляцию, у меня забрали телефон, а в телефоне было открыто приложение Фейсбука с украинскими флагами. И телефон забирали, и проверяли, и искали. И я просто не могу понять, почему, как они не открыли это приложение, не увидели это все.
А может, увидели, и для них это не было никаким знаком? Так не могло быть? Вот, то есть...
Ну, это маловероятно. Но если тогда за украинские флаги, за проукраинскую позицию, там очень строго с этим работали.
Ну, вот удивительно, в результате ведь как бы вас вернули в то место, вот где, да, откуда забрали, да, и даже вернули все вещи.
Да.
А вы так и не знаете, что это было, вот кто это был?
Ну, это были люди, это были чеченские наемники, потому что я с ними долго разговаривал. Ну, это были чеченцы, это были не дончане. Это были чеченцы, и как, даже по разговору, по акценту было слышно, и просто по, знаете... как бы по разговору, да, вот. По разговору людей было понятно, что им абсолютно все равно, они просто делают свою работу, циничную, страшную работу тогда.
Уже 3 года прошло с тех пор, да? Вы сразу уехали в Киев?
Да.
Вы вот адаптировались здесь? Я понимаю, что мы начали разговор с того, вот, что переселенцы очень часто чувствуют там вот себя... там, едва ли не людьми второго сорта и так далее, но вот ваша личная история, вы уже, ну, как бы влились в киевскую жизнь?
Наверное, по большей части, да.
Чем вы занимаетесь здесь? У вас есть уже работа какая-то?
Да, есть работа.
А можете рассказать о ней?
На заводе работаю простым рабочим.
Ну, то есть больше опыта работы в коммунальных предприятиях и в госструктурах уже нет?
Нет.
А насколько для вас важно вот это блогерство? Да, я так понимаю, что вы топ-блогером пока еще вас назвать нельзя, но вот в социальных сетях насколько ваши взгляды находят поддержку или наоборот? Возможно, в комментариях вас наоборот сильно критикуют, нет? Вот что?
Да, это сложно сказать. Ну... Я даже не знаю.
Есть у вас, скажем, ну вот просто не в соцсетях, а в жизни люди, поддерживающие взгляды? Вот есть этот круг общения единомышленников?
Да, есть.
Это тоже переселенцы или
по большей части, да.
То есть я как бы хотел бы, чтобы мы закончили разговор вот с попытки такого, как бы сказать, прогноза. Судя по вот и вашему блогу этому, который мы обсуждаем, и вашим настроениям, вы пока не видите как бы вот этой интеграции переселенцев в те общины, куда они переехали, с одной стороны, а с другой вы видите раскол внутри самих переселенцев.
Да, да.
И вот что будет дальше, на ваш взгляд? Куда будет развиваться ситуация?
Сложно прогнозировать, абсолютно. Я даже не знаю. Если, ну, очень-очень тяжело сказать. Многие возвращаются, переселенцы, многие как бы замыкаются, многие перестают общаться там и все остальное, как-то живут, отходят от этого всего, занимаются, как бы быт начинает просто людей съедать, им некогда писать там блоги, некогда там встречаться с друзьями, говорить на политические темы и все остальное. Люди просто адаптируются, ну просто людей быт съедает, вот банально. Там надо...
И апатия накрывает.
Да, и накрывает апатия.
А верите ли вы в то, что Донецк снова станет украинским?
Нет.
Последний вопрос тогда о том, с чего начали. Вот вы написали, что после очередного политического скандала не один раз собирал сумки, клялся приложить все усилия, чтобы сменить гражданство, уехать. Эти настроения у вас еще тоже есть? Или вы все-таки... чувствуете, что это ваша страна?
Я чувствую, что это моя страна. Я не хочу уезжать никуда. Зачем я там кому нужен?
Ну, да, это другой аспект. То есть, как бы... надеюсь, что здесь еще и надежда на то, что вы все-таки здесь будете нужны. Спасибо вам большое. Виталий Дидевич, переселенец из Донецка, бывший сотрудник одной из госструктур до конфликта, до всех военных действий. Блогер рассказывал о своей личной истории и о приспособленчестве некоторых коллег-переселенцев.